В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Итог революции – отсутствие предпосылок для новой революции. Грузия отмечает 15-летие окончательного прощания с СССР. Молодежные дни в Абхаздраме, из-за чего в Сухуми разгорелся конфликт между двумя театрами. Уастерджи или Джуаргоба. Частью празднования любимого осетинского праздника остается выяснение, языческий он или христианский. Все это, а также почем избиратели выборный день, мнение Гиеноди, фальшивые паспорта для правильного гражданина, новый скандал перед грузинскими выборами, рубрики «Голоса» и «Гость недели», зал Андроникашвили, с которым мы вернемся к юбилею революции, и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. В Париже в субботу полиция использовала слезоточивый газ водометы против участников акции протеста против повышения налога на дизельное топливо. Протесты во Франции продолжаются 2 недели. На пике в них приняли участие около 280 тысяч человек. В субботу несколько сот агрессивно настроенных демонстрантов пытались прорваться к Елисейскому дворцу, резиденции президента Франции. Часть демонстрантов начала сооружать баррикады. Они бросали в полицейских петарды, дымовые шашки и камни из разобранной брусчатки. По сообщению полиции, в Париже в демонстрации приняли участие около 8 тысяч человек. Порядок обеспечивали около 3 тысяч полицейских. По всей Франции сегодня протестовало около 23 тысяч человек. Протесты объединили не только автовладельцев, недовольных повышением налога, но и многих недовольных политикой президента Эммануэля Макрона, рейтинг которого в последние месяцы существенно снизился. В ряде мест произошли столкновения с полицией, более 600 человек были задержаны. Испания по-прежнему, менее чем за сутки до встречи лидеров ЕС, грозит заблокировать проект соглашения с Великобританией о ее выходе из Евросоюза, если не получит дополнительных уступок по вопросу о Гибралтаре. Об этом заявил в субботу глава испанского правительства Педро Санчес. Переговоры между представителями Испании, ЕС и Британии продолжаются в субботу, однако неясно, приведут ли они к положительному результату. Испания, которая оспаривает британский суверенитет над Гибралтаром, требует, чтобы в документ было включено положение, что будущее Гибралтара будет определено в результате прямых переговоров между Мадридом и Лондоном. Лидеры других стран ЕС готовы одобрить проект соглашения на саммите 25 ноября. Проект соглашения предусматривает, что Великобритания выйдет из ЕС, однако сохранит с ним тесные связи, причем по ряду вопросов Британии и после выхода из Евросоюза придется следовать его нормам и решениям. В Праге проходит международная экспертная конференция «Россия вместо Путина», организованная по инициативе Михаила Ходорковского. Цель конференции – разработать сценарий возможного будущего России без опоры на нынешнюю власть, выработать форматы, идеи и подходы, говорится в сообщении организаторов. В форуме принимают участие общественные деятели, политологи, экономисты, юристы, публицисты, живущие как в России, так и за рубежом. Организовано несколько панельных дискуссий – политика, экономика, право, правозащита, медиа и другие. Среди модераторов – публицисты Кирилл Рогов, Владимир Пастухов и Борис Грозовский, юрист Елена Лукьянова, журналисты Данила Гальперович и Татьяна Фельгенгауэр. На конференции выступил основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский. Среди обсуждаемых вопросов, например, сформирует ли путинская система нового человека, есть ли идеология у путинской России, как подготовить российское общество к жизни после Путина. Министерство юстиции Украины отменило решение о государственной регистрации права Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на имущество на территории Почаевской лавры в Тернопольской области. Об этом заявила в пятницу первый заместитель министра юстиции Алена Сукманова. Право пользования имуществом, в том числе недвижимостью, на территории монастыря было зарегистрировано в сентябре нынешнего года. Его, однако, оспорили, а против регистратора, вынесшего решение в пользу УПЦ МП, завели уголовное дело. Почаевская лавра – крупный монастырь, один из центров православия на западе Украины. Его настоятель сейчас является митрополит УПЦ МП Владимир. Представители церкви Московского Патриархата в субботу заявили, что решение Минюста не означает, что она лишилась права пользования монастырем. В УПЦ Московского Патриархата настаивают, что продолжает действовать договор 2003 года, по которому монастырь относится именно к этой религиозной организации. Новый глава Генерального штаба британских вооруженных сил считает, что Россия представляет для Британии и ее союзников большую угрозу, чем террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида». В интервью газете «The Telegraph» генерал Марк Карлтон Смит заявил, что угроза со стороны России не исчерпывает с потенциалом ее армии. По словам британского генерала, Москва стремится подорвать стабильность Запада путем разработки новых средств борьбы, в том числе в киберпространстве, в космосе и под водой. Россия пытается использовать уязвимости и слабости, как только их обнаруживает, сказал в частности британский генерал. Он также выступил за укрепление НАТО и отверг идею единых европейских вооруженных сил. Британия вместе с США и их союзниками входит в международную коалицию, которая ведет борьбу с группировкой Исламского государства в Сирии и Ираке. По словам Карлтона Смита, в последнее время угроза со стороны радикальных исламистов существенно снизилась, поскольку они потерпели военный разгром и лишились практически всех территорий, которые ранее занимали. В Украине сегодня отмечается День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов. Число его жертв оценивается в несколько миллионов. В опубликованном накануне заявлении Госдепартамента США по случаю 85-й годовщины Голодомора говорится, что он был одним из самых ужасных преступлений 20 века и является напоминанием о жестокости коммунистического режима. Ответственность за него возлагается на руководство тогдашнего СССР во главе с Иосифом Сталиным, которое стремилось, как сказано в документе, поработить украинский народ и нацию. В этом году Сенат США принял резолюцию, в которой Голодомор назван геноцидом украинского народа. Также его официально характеризует 21 штат США. В Омске местный житель в пятницу из-за несогласия с политической ситуацией в России в знак протеста поджег вход в городскую мэрию. Как сообщает сайт «Супер Омск», сначала молодой человек пытался попасть в здание администрации, но его не пустили. Тогда он вышел на улицу, облил входную дверь горючей жидкостью и поджег. Убегая с места происшествия, он выронил паспорт, что позволило быстро его найти и задержать. Поджигателем оказался уроженец казахстанского города Темиртау 1992 года рождения. Он признал свою вину и заявил, что сделал это из-за несогласия с политической системой России. Пламя на входе в мэрию удалось быстро потушить. В результате поджога никто не пострадал, повреждено лишь лакокрасочное покрытие двери. Это были международные новости. В середине часа региональный выпуск. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На этой неделе Грузия вспоминала революцию РОСП, 15-летие которой пришлось на разгар предвыборной президентской кампании в Грузии. Власти грузинской мечты предпочитают не вспоминать это событие, повлекшее за собой кардинальные перемены в жизни страны. В ноябре 2003 года граждане Грузии вышли на улицы в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Шварнадзе подал в отставку, и к власти пришел Михаил Саакашвили. Что это было? Оценки участников и наблюдателей в сюжете Мзии Парисишвили.
Поздравляю, и очень скоро в Грузии. С такой интригующей подписью выложил видеообращение на своей странице Facebook экс-президент Михаил Саакашвили. Он не уточняет, в каком городе Европы находится, но спускается со ступени готического собора, колокола которого начинают звонить сразу же по завершении его обращения. Видимо, это должно нести особую нагрузку, придать речи сакральное значение и вселить в людей ощущение величия грядущей победы, о необходимости которой он говорит в своем обращении. Третий президент поздравляет грузинский народ с Днем Святого Георгия и с 15-летием революции РОС, называя ее чудом, совершенным грузинским народом, благодаря которому Грузия стала реформатором номер один в мире. Но сейчас, по словам лидера бывшей партии власти нацдвижения, болеющего за своего однопартийца Григола Вашадзе во втором туре президентских выборов, нельзя предаваться сладким воспоминаниям.
Спустя 15 лет мы стоим перед большим вызовом. Над Грузией опять восседает чудовище. Снова вернулись старые кадры Шеварднадзе. Люди старой системы, и система эта возвращается. Они опять нас отталкивают на 90-е и еще назад. Но я точно знаю, наш народ и сейчас покажет всему миру свое самолюбие и достоинство. Действительно, всех удивит. У Грузии огромная перспектива.
Заверил Михаил Саакашвили. Представители правящей силы «Грузинская мечта» предпочитают не вспоминать о том, что 23 ноября – это не только День Святого Георгия, которого в Грузии очень почитают, но и День революции РОС. Для мечтателей и их сторонников революция РОС отождествляется только с плохим, как в поговорке «Розы завяли, остались шипы». А эти шипы – кровавый режим Саакашвили, о недопустимости возвращения которого, а значит и победы оппозиционного кандидата Вашадзе в эти дни в Грузии. Грузии во весь голос вторят обществу оппоненты нацдвижения. Более того, многие из них даже говорят о том, что нацдвижение готовится к новой революции. Революция РОС была очень важным рубежом в жизни страны, считает один из активных участников тех событий, республиканец Давид Зурабишвили. Грузия отказалась от коррумпированного правления президента Шеварднадзе и взяла курс на демократическое развитие. Он считает логичным, что грузинская мечта не отмечает важность революции РОС, ведь в ее состав входит проводят политики и чиновники периода правления Шеварднадзе. Что касается ошибок Михаила Саакашвили и его партии, то Давид Зурабишвили считает, что очень скоро после прихода к власти они, молодые реформаторы, начали проявлять признаки авторитаризма и тоталитаризма и допустили самую большую ошибку – решили переделать общество.
Считаю преступной ошибкой эти попытки переделать, перевоспитать общество, проявление авторитаризма, единоличного правления. С учетом этих ошибок, я надеюсь, что революционным, насильственным путем смена власти в Грузии уже не произойдет. Но путем выборов необходимо, чтобы вновь пришло то поколение, те люди, которые четко представляют себе, как строить европейское государство.
Построить европейское демократическое государство обещают оба кандидата в президенты, поддерживаемые властями Саломе Зурабишвили и оппозиционер Григол Вашадзе. Но у них, как и у их команд в этой предвыборной кампании, пока не получается вести себя до конца по-европейски, строя кампанию на обвинениях в адрес друг друга. Саломе Зурабишвили отказалась перед вторым туром участвовать в теледебатах с конкурентом Григолом Вашадзе. Складить ситуацию сегодня попытался патриарх Грузии Илья II. После литургии в кафедральном соборе Самеба ко дню Георгоба он пригласил обоих кандидатов к амвону и обратился к ним.
Госпожа Саломе Зурабишвили и господин Григорий Вашадзе, я уверен, что вы достойно встретите и победу, и поражение. Но я хочу сказать вам, кто бы ни победил, он не должен думать, что он лучше другого.
Кандидаты в президенты слушали патриарха смиренно, получив в подарок икону святого Георгия. Учтут ли они пожелания патриарха? Кандидаты об этом публично не говорили. Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе покинули церковь без комментариев. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не успели на наш вечерний эфир? Пропустили важную информацию? Не страшно. Все найдете на нашем сайте echokavkaza.com.
Продолжим тему. Итоги революционного 15-летия и его совпадение во времени с развязкой самых, возможно, непраздничных грузинских выборов, плюсы и минусы, с которыми войдет в историю грузинской революции ее вожди и участники, мы обсуждаем с гостем недели, публицистом Заалом Андроникашвили.
Гость недели.
Зал, я не могу не связать, конечно же, происходящее с выборами. Все так уж совпало, причем не только с праздником Георгоба. Одна из сторон идет, один из финалистов, участников финалистов выборов, идет к развязке как наследник, продолжатель дела Михаила Саакашвили. И, наверное, с формальной точки зрения он имеет это полное право. Но если взглянуть на дело шире, исторически, насколько мы можем считать Единое национальное движение сегодня и его представителя единственными, скажем так, монополистами этого дела, дела революции и всей этой послереволюционной истории.
Большое спасибо, Вадим. Ну, во-первых, мы должны спросить себя и, наверное, других, в чем состояло вот это дело революции, что это было такое. И, наверное, на это мы получим довольно неоднозначный ответ, потому что все-таки революция РОС пришла, те люди, которые делали революцию РОС, пришли с очень большими планами, реализовать которые удалось только частично. Целью революции РОС было, в принципе, то, что Грузия должна была бы освободиться от советского наследия, перестать быть постсоветским государством и построить, наконец, свободное демократическое общество. То есть, говоря словами Ханны Аренд, философа, немецкого философа, цель революции состоит в утверждении свободы, в обосновании свободы. Вот этого как раз не получилось. Не получилось. Мы слушали сейчас сюжет, в котором Давид Зурабишвили, член Республиканской партии, дал оценку своей революции. Там действительно было очень много, очень, мягко говоря, ошибок, потому что очень скоро, уже со второго срока практически Саакашвили, или даже до этого, начиная где-то с 2007 года, революционеры пошли тем же путем, которым, в принципе, шли все постсоветские режимы, путем консолидации власти в руках одной партии. Да? И вот как раз этой однопартии, этого однопартийного авторитаризма революция Рос победить не смогла, а наоборот воспроизвела, как бы, да. Ну, вот сейчас мы, у нас сейчас это наследие существует уже в виде другой партии, уже в виде грузинской мечты, которая, в принципе, в политическом смысле делает то же самое. То есть они не идут по пути плюрализма, они не идут по пути разделения власти, а идут по пути консолидации власти в руках одной партии или в данном случае даже в руках одного человека, одного олигарха Бедины и Иванишвили, который является, и ни для кого это не секрет, неформальным лидером, президентом, я не знаю, Костя. Да.
Я попробую заступиться и за тех, и за других. Быть революционером дело очень неблагодарно, потому что ни одна революция, в общем, не заканчивается тем, для чего она начиналась. Вот. Но, тем не менее, ведь мы и действительно, и революция Саакашвили в том числе, и она будто бы создана для того, чтобы ее критиковать и сейчас поминать ее создателя самыми недобрыми словами. Но ведь реальность изменена, да? Ведь мы имеем сейчас страну, которая устроена куда более современно, куда более модернизирована, чем это было при Шеварднадзе. И, в общем-то, если мы не считаем Саакашвили монополистом этих 15 лет, собственно говоря, и Иванишвили плод от революции, и нынешняя мечта, и многие люди, и те же республиканцы с Давидом Зурабишвили, это тоже люди, которых создала и выдвинула на гребень волны революции. Как нам все-таки ее теперь оценивать вместе с тем, что она испортила в собственных построениях?
Ну, вы знаете, саму революцию, то есть, опять же, что называется революцией, да, сам этот революционный импульс 15-летней давности был однозначно позитивным. То есть это было желание, я не думаю, только Саакашвили, не только того, что стало потом единым национальным движением, не только тех людей, а всего гражданского общества, я бы сказал, даже всех грузин, или, по крайней мере, подавляющего большинства, вырваться из болота коррупции, из болота вот этого постсоветского, который олицетворял в принципе, уже режим Шеварднадзе поздний. Да? И вот этот импульс, он был однозначно позитивным. То есть это был не только импульс, но Саакашвили, правительству Саакашвили, единому национальному движению, в первые годы удалось провести ряд очень важных реформ. То, что у нас, по крайней мере, на бытовом уровне практически нету коррупции, то, что гражданские услуги, сервисы сейчас намного лучше, чем в ряде европейских стран, это, безусловно, заслуга, большая заслуга. И, конечно, этого списывать со счетов ни в коем образом нельзя. Но я говорил о том, что этот импульс, революционный импульс, не был доведен до своего логического конца. То есть Грузия пока еще не стала, как бы, до конца демократическим государством, а рецидивы, авторитарные рецидивы у нас пока еще очень сильны. И вот задача, следующая задача, это окончательное утверждение свободного демократического общества. Я думаю, что ни один кандидат, то есть ни грузинская мечта, ни кандидат от грузинской мечты, ни кандидат от единого национального движения на самом деле не в силах сделать это. Я думаю, что ни одна партия не в силах это сделать. Это уже как бы задача гражданского общества и национальная задача. Я думаю, что основной урок, который можно извлечь, из, по крайней мере, из первого тура, это то, что грузинский избиратель в принципе не... как бы он от него очень много зависит уже, да, то есть ни одна партия не может отдыхать на лаврах административного ресурса и думать, что все будет автоматически продолжаться так, как так, как это было вчера.
Угу. Зал, 15 лет назад в Грузии случилась первая, считаем, революция, да, на постсоветском пространстве, которая, ну, в каком-то смысле можно называть каким-то вариантом буржуазной революции сегодня, да. А потом была украинская революция, потом была киргизская, и, в общем, все начали волноваться, оптимисты думали, что эта серия пойдет дальше, а кто-то испугался, как в России. Но, в общем, ресурс оранжевого как-то оказался довольно ограничен, в том числе и в Грузии, и, слава богу, в 13-м году все прошло без революций. А сейчас еще где-то возможно, в частности в Грузии, революционное развитие сценария и революционного творчества масс?
Вы знаете, я думаю, что просто для этого сейчас нету никаких предпосылок, не потому что сейчас как бы стало... Сейчас ситуация совершенно другая уже. Сейчас, вот об этом я говорю буквально, последнее, что я сказал, это то, что в принципе сейчас у грузинского избирателя есть, по крайней мере, ресурс менять правительство. Да? То есть это правительство сменилось с помощью выборов один раз, может смениться другой раз и так далее. То есть это уже какой-то нормальный демократический процесс, который, правда, идет на фоне совершенно невозможной избирательной кампании, где кандидаты поливают друг друга грязью, но это демократический процесс, в принципе. Да? То есть самое важное, что от избирателя кое-что зависит. Не кое-что, но даже очень много. Поэтому, в принципе, революционный импульс может родиться там, где эта система закрыта, где с помощью выборов ничего изменить нельзя. И вот там, где ничего нельзя изменить с помощью выборов, эта революция может произойти. Может произойти бунт, а не революция. По крайней мере, что-то там может произойти, mm-hmm. потому что эту систему, закрытую систему, другим путем взломать нельзя. То есть там либо дворцовый переворот, либо какая-то модернизация сверху, либо революция или бунт.
Зал, у нас две с небольшими минуты, и у меня последний вопрос. Я пытаюсь вернуться к началу нашего разговора. Если мы считаем нынешнюю элиту, в общем, тоже некоторым порождением революции, да? А с другой стороны, они переняли все самые скверные предреволюционные черты или термидорианские черты, весь тот же самый авторитаризм, та же самая коррупция. Это тот же авторитаризм, это та же коррупция, это те же привычки, или все-таки это на каком-то другом витке, или это же все-таки уже что-то постреволюционные и мутационным образом измененные?
Нет, это, конечно, уже, ну, хотя вот, например, Саакашвили недавно выступал и говорил, что вот это опять возвращение в 90-е и так далее. Я думаю, это уже постреволюционное, то есть периода Шеварднадзе не вернуть или вернуть практически очень сложно. Сейчас это уже... можно сказать, что даже не авторитаризм, а, по крайней мере, вот опять попытка консолидации всей власти в руках, допустим, одной политической партии, да, которая хотя бы в виде фасада прикрывает, там, допустим, неформального лидера Грузии. Но это как бы коррупция не на том бытовом уровне, которая была при Шеварднадзе, это уже какая-то коррупция на совершенно других этажах, которая может даже и не касаться обычного гражданина. Да, то есть ситуация, в принципе, коренным образом изменилась после революции, и вернуться она не может уже вот к этому старому знаменателю до 2003 года, но ситуация может стагнировать бесконечно, как бы, да, и мутировать уже в совершенно другую ситуацию, другую закрытую ситуацию. Но я надеюсь, по крайней мере, вот первый тур показал, что грузинский избиратель не склонен к вот этому новому закрытию политического пространства.
Это самый последний вопрос, буквально одно слово. С каким знаком все-таки войдет Саакашвили в историю? Плюс или минус?
Да, вот на этот вопрос очень трудно, наверное, очень трудно ответить, потому что он очень амбивалентен на самом деле. То есть там были и плюсы, и минусы. Я думаю, что он войдет в историю не как однозначная фигура.
Спасибо большое. У нас в гостях был публицист Зал Андроникашвили. По мнению нашего автора Гии Ноди, в желании власти перед выборами купить избирателя самым незатейливым образом нет ничего нового. Примерно этим занимался перед выборами и Михаил Саакашвили. Правда, безуспешно.
Результаты первого тура заставили многих более оптимистично смотреть на грузинскую политическую жизнь. Оказывается, и в условиях правления Бидзины и Иванишвили выборы могут быть конкурентными, и оппозиция даже имеет шансы на победу. Однако сам характер кампании настраивает на более пессимистический лад. Чем выше конкуренция, тем кампания грязнее, а уровень дискуссий примитивнее. Похоже, лидер национального движения и в глазах многих оппозиции в целом Михаил Саакашвили решил, что причиной падения его популярности была излишняя приверженность его правительства либеральным идеям. Здесь подразумевается как неолиберальная экономическая политика, то есть приоритет рыночным механизмам, низким налогам, минимальной регуляции, открытость для иностранных инвестиций, так и социальная политика. Ориентация на государственный патриотизм вместо этнического национализма, поддержка прав этнических и религиозных меньшинств, отмена визового режима для многих стран мира, сравнительная легкость приобретения собственности и получения права на жительство в Грузии для иностранных граждан. После раскола его партии большинство фигур, считавшихся наиболее последовательными приверженцами либерального курса, оказались в отколовшейся европейской Грузии. Саакашвили же последовал глобальной моде на популизм. Многие считают, что его новым ментором стал Виктор Орбан, венгерский отец нелиберальной демократии, которого Саакашвили называет другом. Последние месяцы риторика националов, особенно лично Саакашвили, становилась все более популистской. Они, казалось бы, состязались в этом с правящей партией. Грузинская мечта и националы в один голос утверждали, что в бедности грузин виноваты прежде всего банки. Они же ростовщики, которых надо поприжать. Националы внесли законопроект, призванный усложнить иностранцам право на проживание в Грузии. Тем самым они противопоставили себя собственной старой политике. Венцом этой популистской волны стало заявление сначала Саакашвили, а затем оппозиционного кандидата в президенты Григола Вашадзе, что государство должно взять на себя долговые обязательства граждан, которые попали в кабалу к банкам и не могут выплатить взятые кредиты. Это вызвало протесты со стороны даже стойких сторонников оппозиции. Почему это средства людей, которые честно платят свои налоги, должны тратиться на тех, кто этого не делает? Грузинская мечта, которая после неудачи в первом туре президентских выборов стала проявлять признаки паники, тоже решила, что спасение в экономическом популизме. 19 ноября, за 9 дней до второго тура, премьер Мамука Бахтадзе сделал сенсационное заявление. Кредиты безнадежных должников до 2000 лари будут обнулены. Это, по данным правительства, около 600 тысяч людей и 1,5 миллиарда лари, примерно 560 миллионов долларов. За счет кого? Как объяснили премьер-министр и затем министр финансов, социальную ответственность проявил фонд «Карту», то есть фактически лидер правящей партии Бидзины Иванишвили, которому группа «Карту» принадлежит. Благодаря ему большая часть населения грузится избавиться от налогов или их части. Обнуление намечено на вторую половину декабря. Многие засомневались, выполнит ли Иванишвили свое обещание. Но, возможно, астрономическая для Грузии цифра в 1,5 миллиарда лари вводит в заблуждение. А на самом деле олигарху придется выложить во много раз меньше. Банки и так время от времени списывают безнадежные долги, а тут их можно пусть по дешевке, но продать политически заинтересованному банку, который потом эту покупку выкинет в корзину. Проблема в другом. Фактически мы стали свидетелями массового и неприкрытого подкупа избирателей. Да, оппозиция тоже делает популистские обещания, но она надеется лишь на то, что в будущем сможет распоряжаться ресурсами государственного бюджета. А вот у партии власти есть человек, который может вынуть деньги из собственного кармана и объявить, что простил долги 600 тысячам человек. Как с этим состязаться? Купится ли на это избиратель, мы увидим скоро. Но для любого ясно, Иванишвили решил раскошелиться потому и только потому, что его кандидат не смог выиграть первый тур и вполне мог проиграть второй. Так что чувство глубокой благодарности у людей может и не возникнуть. Хотя не исключено, что трюк сработает, и Саломе Зурабишвили, кандидат от Иванишвили, действительно станет президентом Грузии. Но что потом? Как исправлять глубоко пошатнувшуюся репутацию? Как выигрывать действительно важные парламентские выборы через 2 года? Сколько это будет стоить тогда?
Это было мнение Гии Ноди. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» кандидат в президенты Саломе Зурабишвили победит во втором туре выборов с незначительным отрывом. Таковы результаты социологического исследования, проведенного по заказу лояльного правительства телеканала и медиакомпании «Gallup International». На вопрос о том, за кого проголосовали бы на выборах президента, 28% опрошенных назвали Зурабишвили. В пользу Вашадзе высказались 26%. При этом 37% ответили, что пока не знают или не решили, за кого будут голосовать. Не собираются участвовать в выборах 9%. С учетом полной аллокации системы распределение недостаточных ресурсов, при которых были учтены результаты первого тура, пол, возраст и регион, где проводился опрос, рейтинги кандидата выглядят следующим образом. Зурабишвили 52%, Вашадзе 48%. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявляет, что заявления оппонентов по поводу обнуления займов лишены оснований. По его словам, это обещание им было дано и анонсировалось еще в то время, когда он был министром финансов. И тогда же анонсировалось, что проблема так называемого «черного списка» будет улажена осенью. Как известно, по решению правительства Грузии, более чем 600 тысячам гражданам, попавшим в так называемый «черный список», обнулят банковские задолженности, передает Интерпресс Ньюс. Председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев отказался участвовать в намеченном на понедельник заседании Конституционного суда России, на котором будет рассмотрен вопрос о соглашении между Ингушетией и Чечней об обмене территориями. Об этом сообщает «Медиазона». В письме, опубликованном на сайте Конституционного суда Ингушетии, Гагиев пишет, что проверка конституционности этого документа не относится к компетенции Конституционного суда России. Письмо адресовано заместителю председателя суда. Гагиев в своем письме напоминает, что Конституционный суд Ингушетии уже принял решение, что заключенные главами двух республик соглашения не соответствуют Конституции Ингушетии. Это решение должно исполняться. Группа предпринимателей Северной Осетии намерена создать комиссию по трудоустройству работников завода «Электроцинк», работа которого была приостановлена после пожара 21 октября. Об этом ТАСС сообщил представитель Республиканской ассоциации предпринимателей в сфере торговли и производства строительных материалов, член Торгово-промышленной палаты республики Анзор Караев. На заводе занято 1800 человек. В настоящее время для них введен режим вынужденного простоя, предполагающий выплату 2/3 средней заработной платы. Число людей, которые могут потерять свои рабочие места в результате закрытия, более чем в 4 раза превышает количество открытых в регионе вакансий по рабочим специальностям. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Прокуратура Грузии опросила на этой неделе правозащитников в связи с распространенной ими информацией о возможном изготовлении поддельных удостоверений личности. Накануне 3 неправительственных организации провели пресс-конференцию, на которой заявили о возможной преступной схеме, готовящейся с целью фальсификации результата выборов в пользу Саломы Зурабишвили. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Имя источника, предоставившего информацию об удостоверениях личности, правозащитники прокуратуре не раскрыли. Как заявила по завершении опроса в ведомстве глава НПО «Международная прозрачность Грузия» Эка Гигаури, закон не обязывает их делать это. Тем не менее, по ее словам, правозащитники поделились со следствием информацией, которую предоставил им аноним. Рассказали о том, что в Агентстве развития госсервисов при Минюсте на прошлой неделе прошло специальное совещание, где обсуждался вопрос изготовления поддельных документов. А также о том, что руководители региональных служб, показавшиеся недостаточно надежными для осуществления задуманного, были отправлены в командировку. В частности, как рассказал источник правозащитникам, теми, на кого в этом деликатном деле не рискнули положиться, стали руководители Целинджирской и Гордобанской территориальных служб Аркадий Пипе и Зураб Хведалидзе. Пусть допросят людей, о которых мы говорим, установят, имело ли место совещание, узнают, кто присутствовал на нем, какие вопросы обсуждались. Кроме того, следует установить, с какой целью были отправлены в командировку в Тбилиси сотрудники служб и так далее. Мы предоставили достаточно информации следственным органам. Остальным должны заняться они. сказала Гигаури. Однако в прокуратуре, судя по всему, исчерпывающие эту информацию не сочли. Вскоре после завершения опроса Эки Гигаури и ее коллеги из Ассоциации молодых юристов Ирмы Павлиашвили, ведомство опубликовало заявление, в котором сконцентрировало внимание на отказе правозащитников открыть личность источника. Воспользоваться данной возможностью могут адвокаты, духовные лица, народный защитник или уполномоченные им лица, журналисты и другие. Этот список строго ограничен законом, и в нем не значится директор неправительственной организации, сказано в заявлении.
Эта информация имеет принципиальное значение для полноценного расследования, так как согласно 75 и 76 статьям Уголовного процессуального кодекса, показания свидетеля не могут быть доказательством, если они не указывают источник представленной информации. Вместе с тем, косвенные показания являются приемлемым доказательством, если лицо, дающее косвенные показания, укажет источник информации, который можно идентифицировать и проверить, реально ли он существует. Несмотря на это, в ущерб интересам следствия, Эка Гигаури отказалась назвать источник информации, сославшись на безопасность этого лица.
Сказано в заявлении прокуратуры. И еще. Ведомство намерено обратиться с ходатайством в суд, чтобы свидетели были опрошены в присутствии судьи-магистрата. Между тем, Аркадий Пипия, глава Цалинджихской службы агентства развития госсервисов при Минюсте, которого, как утверждает источник правозащитников, временно заменили более надежным кадром, сегодня подтвердил, что с 9 ноября по 10 декабря будет находиться в Тбилиси, в командировке. По его словам, для сотрудников ведомства это достаточно частое явление, и ничего странного в очередной рабочей поездке он не видит. Комментировать информацию относительно возможного изготовления поддельных документов он не стал, заявив, что официальная позиция ведомства уже известна. Она же, по словам первого заместителя министра юстиции Михаила Сарджеваладзе, состоит в следующем.
Пусть назовут конкретные факты, посредством которых можно будет провести анализ. Впрочем, много обстоятельств, исключающих это, уже были названы, так как в тех регионах, о которых шла речь, вообще нет печатных центров. Они расположены в других территориальных единицах.
В свою очередь, представители неправительственного сектора говорят, что изготовление ламинированных удостоверений личности старого образца по сей день возможно и в региональных службах Минюста, в том числе в Таленджирской и Гордобанской. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем подводить итоги недели. Милиция борется с наркоманией, прокуратура с гражданскими активистами, а сопредседатели со скукой на женевских дискуссиях. Что было главного на этой неделе в Южной Осетии, рассказывает Мурат Гукимухов.
Начало информационной недели сделала Ленингорская районная прокуратура, которая в минувшую субботу провела первый допрос по новому уголовному делу против гражданской активистки Тамары Миракашвили. На этот раз она обвиняется по статье 324 «Незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей». Статья предусматривает наказание вплоть до исправительных работ на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. Тамару Миракашвили ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела и провели первый допрос, говорит адвокат Тамары Икрамжан Раматов.
Мы отказались давать показания, сослались на то, что дело возбуждено незаконно, носит незаконный характер.
Почему вы считаете, что дело возбуждено незаконно?
Ну, потому что она, то есть, не мог приобрести какой-то документ у официального органа, понимаете? Ну, если она, говорит, приобретает, то, видимо, должна там куда-то деньги заплатить, квитанцию получить, правильно? Или же там левый документ должно быть. Ну, она же не приобретала. Если какой-то орган какой-то документ выдает, это же не говорит, что она приобрела.
Но вы еще и заявляли о недоверии к следователям.
Ну да, написали отвод, Томила полагает, что не заинтересованы в исходе дела, имеется личная заинтересованность, потому что незаконно возбуждается дело и так далее.
По словам Тамары Миракашвили, недоверие к ленингорским следователям возникло не вдруг.
С момента задержания я не доверяю и не доверяла местную прокуратуру и не хочу, чтобы они расследовали мое дело. Я не забыла и с моей памяти не видит слова Давида Гурдиева. Сейчас он исполняющий обязанности прокурора, который моей матери при обыске у нас сказал, что вы еще не представляете, что будет с вашей дочерью. И на допросе на второй день он мне сказал, что ты жизнь закончишь плохо. Вот поэтому я считаю, что у них есть личная заинтересованность. А я хотела, чтобы это дело вели следователи из Пхинва. Но тогда прокурор Лениногорского района не удовлетворил.
То есть что происходит? Эта история не имеет никакого отношения к защите закона, к служебному долгу и тому подобному. Это история про личное, то есть про то, как исполняющий обязанности прокурора района, руководствуясь исключительно личными мотивами, используя свое служебное положение, преследует человека. Это доказано решением Лениногорского районного суда, который 4 сентября признал несостоятельными три уголовных дела против Тамары, возбужденных Лениногорской прокуратурой в августе прошлого года, якобы за клевету и за то же самое незаконное приобретение и использование официальных документов. Несостоятельными до такой степени, что их невозможно рассматривать в суде. Судья Лениногорского районного суда Фатима Парастаева не обнаружила в результатах расследования ни состава преступления, ни места и времени его совершения. Если быть точнее, уголовных дел было не три, а два, и одно неизвестно что. Потому что по 324 статье следствие велось, но постановления о возбуждении уголовного дела не было. И в таком же непонятном виде следователи передали это нечто в суд. Районная прокуратура обжаловать вердикт не стала, но и от уголовного преследования Тамары не отказалась. Возбудила уголовное дело по той же 324 статье. Де юра как будто впервые, а де-факто уже во второй раз. То есть как будто тот раз не считается. И вот такие примитивные приемы, как считают силовики, дают им право преследовать человека и дальше. Самое непонятное в этой истории, в чем мотив государства, которое несет от подобных историй колоссальный моральный ущерб. Вспомните историю с Арчилом Татунашвили, Давидом Башарули в том же районе с участием тех же персонажей. Но вместо того, чтобы пресечь порог и спасти свою репутацию, государство принимает унижение из прокурорских рук с каким-то необъяснимым смирением. 20 ноября Южную Осетию посетили сопредседатели женевских дискуссий. На специальном брифинге они отметили важность работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты и признали стороны оживить женевский формат новыми идеями. В частности, сопредседатель от Евросоюза Тойва Клаар заявил следующее. Цитирую. «Состоялся оживленный обмен мнениями по тому, как двигаться вперед. Мы призываем все стороны выйти на женевские дискуссии с новыми идеями». Разумеется, в рамках Женевского процесса сразу все проблемы не могут быть решены, но мы призываем все стороны взглянуть на них под разными ракурсами. О необходимости вносить новые предложения и веяния в деятельность МПРИ заявил и сопредседатель от ОБСЕ Рудольф Михалко. Для многих наблюдателей эти заявления прозвучали как предложение продемонстрировать новые креативные подходы, быть может, расширить формат дискуссии и перечень обсуждаемых проблем. Бывший министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев против подобных новаций.
Это предложение, благодаря которому они пытаются размыть женевские дискуссии. То есть не могут продвинуться по самому главному вопросу, из-за которого собираются на женевских дискуссиях, то есть гарантии о ненападении. И чтобы как-то показать хоть какой-то результат, эти вопросы они пытаются завуалировать другими. Вместо того, чтобы принудить грузинскую сторону заниматься тем, чем непосредственно они должны заниматься на женских дискуссиях, европейцы предлагают размыть формат. Вот я это понимаю таким образом, чтобы деньги европейских налогоплательщиков, которые они тратят вот на проведение всех этих мероприятий, чтобы они оказались не зря как бы потрачены.
У российского политолога Николая Силаева такое мнение по поводу призыва к участникам дискуссии проявить креативность.
Я думаю, что эти предложения связаны с тем, что и Грузия, и Южная Осетия, Абхазия, и Россия могут в какой-то момент от женевских дискуссий устать. И, например, сократить их интенсивность. Реже встречаться, вести переговоры не столь продолжительное время. Для Европейского Союза, который себя видит посредником, это было бы дипломатической неудачей. Поэтому нужно изобретать какие-то ходы, которые позволили бы сохранить женевские дискуссии, сохранить прежнюю интенсивность женевских дискуссий.
На этой неделе педагоги, врачи и сотрудники Министерства внутренних дел Южной Осетии проводили профилактические беседы со школьниками. Главная цель – предупреждение наркомании, алкоголизма, курения и правонарушений среди несовершеннолетних. Такие профилактические беседы, если не ошибаюсь, начались еще в бытность президента Леонида Тибилова и проводятся в республике регулярно. То есть событие, в общем-то, заурядное. Но вот на что хотелось бы обратить внимание в этой связи, так это на отношение правоохранителей к проблеме наркомании в республике. Еще совсем недавно мою коллегу Ирину Келексаеву милиция предала анафеме за то, что она заикнулась о проблеме наркомании в республике. Помните ее материал про парня, который умер от передозы? И какую волну тогда подняла пресс-служба МВД в ответ? В чем только не упрекали журналистов: в некомпетентности, в отсутствии сострадания горю родителей, в клевете на усопшего. А теперь милиция не просто признает проблему, она подробно отчитывается по задержанию наркоманов и наркоторговцев. Мне кажется, это история про то, как все меняется после выборов президента в республике, если республика маленькая. Фигурально выражаясь, перемены, как в семье, после очередной смены отчима. Разница в подходах ощущается почти сразу, и эта разница сказывается на самоощущении каждого домочадца. Вот раньше был КГБшник советской закалки, то есть его как профессионала закаляли в те времена, когда о проблемах нельзя было говорить вслух. Только в специальных закрытых отчетах с ограниченным доступом, чтобы, не дай бог, не смущать беззаботное счастье советских граждан. Отсюда, наверное, и установка: наркомании у нас нет. Почти как легендарная в Советском Союзе секса нет. А теперь руководит десантник. Это уже совсем другая ментальность. Он должен преодолевать трудности, как говорится, с неба на землю и в бой. И в этом смысле, как я слышал, цивильное окружение президента иногда просто колбасит от его неожиданных маневров. Отсюда и другая установка. Проблемы есть, но мы их победим. А может, причина в другом, и все от того, что раньше ведомством руководил дрессировщик собак, а теперь старый мент. Согласитесь, здесь тоже не обошлось без разницы в подходах. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Конфликт двух государственных театров, абхазского драматического и молодежного, на этой неделе разрешился. Стороны пришли к договоренности и подписали в Министерстве культуры самопровозглашенной республики соглашение. Елена Заводская с подробностями из Сухуми.
Конфликт между двумя абхазскими театрами, драматическим и молодежным, развивался почти 4 месяца. Он достиг апогея 15 ноября, в четверг. В этот день абхазский драматический театр планировал на своей сцене показать спектакль «Пешком» по пьесе польского писателя Славомира Мрожика. А в понедельник молодежный театр вывесил свою афишу и собрался на этой же сцене в этот же четверг в то же самое время играть свой спектакль. После того, как дирекция Абхазского театра отказалась отменить свой спектакль, началась протестная акция молодежного театра. Его коллектив требовал отмены обоих спектаклей. Директор Абхазского театра драмы не уступил требованиям, и к ситуации подключились представители силовых структур, которые обеспечивали порядок и помогали публике, пришедшей на спектакль Абхазского театра, попасть в зрительный зал. Здание и сцена принадлежат Абхазскому драматическому театру. У молодежного театра нет никакого юридического основания на них претендовать. Представители молодежного театра ссылаются на то, что пользовались помещением театра 4 года безвозмездно и без всякого соглашения, играли по четвергам и хотят продолжать играть так же. В июле этого года в Абхазском драматическом театре появился новый директор – народный артист Нодар Чанба. И работа театра заметно активизировалась. Начали репетировать 3 труппы и 3 режиссера, которые регулярно выпускают свои собственные спектакли. В театре появилась еще и детская студия. И получилось так, что производственный процесс, по словам Нодара Чанба, стало невозможно прерывать. Он предложил молодежному театру изменить день показа своих спектаклей с четверга на понедельник или пятницу и заключить с Абхазским театром соглашение. Молодежный театр категорически отказался от предложенных дней, мотивируя тем, что по понедельникам и пятницам публика не ходит в театр. Несколько последних дней у стен Абхазского драматического театра дежурили актеры молодежного театра, объявившие о протестной акции. И вот, наконец, сегодня в Министерстве культуры состоялось подписание соглашения между директорами театров Нодаром Чанба и Асланом Йеник. О сути подписанного соглашения проинформировал директор Абхазского драматического театра Нодар Чанба. Он сказал:
Мы подписали договор. То, что не удавалось в течение 4 лет сделать, мы сделали. Так должно быть в государстве правовом. Любые вопросы надо решать за столом переговоров. Такие вопросы не решаются на митингах, на акциях и так далее. Но главное то, что мы предоставляем 2 понедельника и 2 среды в месяц. Первое. Дальше для предпримерных репетиций мы выделяем 10 дней в году для одной премьеры, а вторая премьера будет планироваться на летний месяц, когда коллектив Абхазского драмтеатра будет в отпуске. Им предоставляется полный месяц. Мы даже сделали больше, чем они просили.
Представители молодежного театра выступали против арендной платы, которую нужно платить Абхазскому театру драмы. Но Дарчанба пояснил, что арендная плата будет в соответствии с соглашением. Она составит 100 тысяч рублей в месяц, однако выплачиваться будет из государственного бюджета, а не из бюджета молодежного театра, и пойдет на оплату труда персонала Абхазского театра, который будет обслуживать его спектакли. Минкульт сообщил, что оба директора удовлетворены подписанным соглашением и достигнутым компромиссом, и теперь могут направить свою энергию на творчество. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Осетины все еще спорят о том, действительно ли у Астерже это Георгий Победоносец. Одни считают его языческим божеством, другие – христианским святым. Но и те, и другие будут отмечать праздник у Астерже Джуаргоба. С подробностями Ирина Келексаев.
Осетины, которые чтят своих святых, всегда особо выделяли Уастерджи, покровителя мужчин, плотников, защитника бедных и обездоленных, наставника молодежи. В нартовском эпосе он является еще и посредником между Богом и людьми. А святилище в честь Уастерджи можно найти во многих уголках двух Осетий. Изображают святого в образе статного седобородого старца на коне. До сих пор осетины спорят и о том, действительно ли Уастерджи – это христианский Георгий Победоносец. Одни говорят, что это исключительно Остинский святой, языческое божество. Другие, что во времена христианизации Алании образ Уастерджи стали ассоциировать с образом святого Георгия. И в православной по большей части Осетии эта традиция прижилась. Как отмечают этот праздник, посвященный Уастерджи? Открытые источники отсылают к трудам известного ученого Людвига Чибирова. Праздник всегда приходится на последнее воскресенье ноября и длится 1-2 недели. Традиционно с понедельника по понедельник. Накануне в Цхинвале уже начали отмечать начало неделя Уастерджи. В воскресенье принято забивать быков, то есть приносить жертву, поэтому этот день называют Галаргевден. Этнограф из Южной Осетии Аза Кукоева в беседе с «Эхом Кавказа» поделилась, что согласно ее исследованиям, праздник святого Уастерджи должен отмечаться не 19 ноября, а 26 декабря, и что ученые до сих пор не свели календарь осетинских праздников. Есть отличия между тем, как отмечают его на севере Осетии и на юге. К примеру, в Южной Осетии его никогда не отмечали неделю.
Испокон веков осетины поклонялись Уастерджи, покровитель путников, и вот он божество, которое охраняет, особенно это мужское божество. Женщины не имеют права называть его по имени. И он освещает дорогу всем мужчинам. У нас меньше на Южной Осетии его святилища, в Северной Осетии много. И, конечно, особо чтимы у осетин это божество. И когда мы завершают свадьбу песни у Уастерджи, и когда первый тост у осетин, у южных осетин всегда был еще на приговоре «За Бога и Уастерджи». Объединенно говорили. В Северной Осетии отдельно говорят «За Бога», второй тост «За святого Георгия», потом «За жертву» и вот так. Этим праздником Уастерджи заканчивается все религиозные праздники. Отсюда начиная уже идет Новый год, потом Шапурс, это Рождество, потом пост, Великий пост Марху. И до Пасхи никто уже не справляет ни один религиозный праздник. Церковь, то есть свадьбы в это время справляли раньше осетины. Это языческое божество, Святому Георгию. 30 лет. Он грек по предку, канонический.
Юрий Бетеев, местный общественник и почитатель традиционных осетинских верований, говорит, что Уастерджа так почитаем в Алании, потому что в нартовском эпосе он является прежде всего посредником между Богом и людьми.
Таким образом, и в военных действиях, и в дороге всегда люди просят Уастерджи, чтобы он защитил их от неприятностей. Мы, наверное, помним 23 ноября 89 года, когда 15 человек остановили 40 тысяч митингующих, которые были со стороны Грузии. И как раз это было под Злодери Уастерджи Кувандун, над городом есть святилище, святое место, которое берегло тогда наших ребят и дало силы, чтобы противостоять. Еще дерево Уастерджи, которое все плохое уносит, там бесов изгоняли. И вот сейчас мы находимся в Царитата, здесь тоже Уастерджи Кувандун, и мы сейчас должны замолиться Богу.
Сегодня каждая остинская семья отдельно будет возносить молитвы и праздновать еще и Лактахсав, ночь мужчин. В этот день обязательно приносили в жертву козла темного окраса. Это отгоняло, по мнению предков, злых духов. Согласно традициям, женщины готовят пироги, накрывают стол, а затем оставляют мужчин пировать до утра. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Берегите тепло в семейном бюджете. Зарина Санакоева в рубрике «Голоса» спросила жителей Цхинвали, дорого ли им обходится обогрев жилья.
Как вы отапливаете свой дом и дорого ли это обходится вашему семейному бюджету?
Дорого обходится очень. Отапливаемся газовым обогревателем. Нет, один обогреватель, а не отопление, но обходится. У нас новые счетчики. Считают бешено. Не в полтора раза больше старых счетчиков, а даже в больше. Больше процент.
И приблизительно в месяц вам сколько обходится?
Приблизительно в месяц где-то 2-3 тысячи. Это при том, что мы не позволяем себе шиковать, и почти весь день нас дома не бывает, бываем на работе. Днем бывает выключено, в будние дни. Но все равно считают очень, по сравнению с прежним счетчиком, считает очень много, и нам дорого обходится.
Ну, от площади квартиры, конечно, это зависит. Какая там площадь. Вот. Ну, отапливаемся нормально. Газ, ну, дорогое удовольствие, конечно. Но все равно удобно, комфортно с газом. Топить печку не надо. Ну, в общем, хорошо. Если дом большой, то и затраты большие. А если дом маленький, то, конечно, затраты маленькие. Но все равно. Ну так, в общем, нормально.
И существенно возрастают расходы на газ вот в зимние времена?
Конечно, конечно. Когда зимой, особенно когда холодно, естественно, отапливаю это, газ прибавляем. И это дополнительные расходы для населения. 3-4 тысячи. Ну так как у нас квартира маленькая, то так. А если дом большой, то, конечно, там расходы намного больше. Значительно больше. Ну, прошлая зима была не такая холодная, но в этом году обещают нам холодную зиму. Посмотрим.
Мы греем квартиру масляным электрическим обогревателем. Обходится это где-то в районе 1 000 рублей в месяц. Зависит от того, какой дом. Кирпичный дом теплее, чем панельный. Если есть житель этажом ниже, то это тоже влияет на температуру в квартире. Я живу в однокомнатной квартире, и одного обогревателя хватает.
Ну, так как мы живем в частном доме, это уже, соответственно, площадь, отапливаемся мы, как все цхинвальцы, наверное, скорее всего, уже все газом. А у нас в доме чугунные старые советского разлива батареи, которые очень хорошие, потому что они держат тепло. Минус старой надежной, так скажем, совковской системы состоит в том, что она, да, держит тепло, но регулировать нельзя. Да, то есть какие-то комнаты отключать, какие-то оставлять. Вот. Хотя единственное, что можно целиком, допустим, сократить сам газ. Но тогда это общая, опять эта температура будет общая во всех комнатах. Если ты семья, два человека, а дом большой, и расход газа идет, он, конечно же, больше, чем в двух комнатах, где целый домино отапливает. Конечно, я считаю, что зимний период – это очень плачевный для нас. То есть семейный бюджет, он трещит. Это где-то двухэтажный дом, он может тянуть до 5000.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.